Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире программа «Время свободы». Представители российских общественных организаций требуют отменить или отложить до осени рассмотрение законопроекта, ужесточающего деятельность НКО в России. Государственная Дума России ратифицировала протокол о вступлении России в ВТО. Оглашен вердикт по нескольким уголовным делам, возбужденным в отношении бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, представители российских общественных организаций потребовали полностью снять с рассмотрения или отложить до осени рассмотрение законопроекта, ужесточающего деятельность организаций с иностранным финансированием. В нынешнем виде этот законопроект угрожает развитию гражданского общества в России, заявляют его противники. Тему продолжает Кристина Горели, корреспондент «Радио Свобода». Она сейчас в прямом эфире. Кристина, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Законопроект, который в народе уже окрестили законом об иностранных агентах, Государственная Дума приняла в первом чтении 6 июля. Авторы законопроекта – группа депутатов от «Единой России». На 13 июля намечено второе чтение. Согласно тексту законопроекта, иностранным агентом станет называться организация, которая получает денежные средства из-за рубежа в любом объеме, даже если это пожертвования от частных лиц, и которая участвует в политической деятельности. А под политической деятельностью подразумевается в том числе воздействие на решения властей и формирование общественного мнения, говорит президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нютта Фидермессер.
Ввоз орфанных препаратов в Москву – это безусловное лоббирование, и благодаря лоббированию НКО были приняты законы, позволяющие ввозить законным образом препараты для лечения редких заболеваний. На сегодняшний день наш фонд очень активно занимается лоббированием изменений в законодательство об обороте наркотических средств. Видимо, это политическая деятельность, судя по этому закону. Я думала, что это деятельность, направленная на улучшение качества жизни онкологических умирающих больных. Влияем на общественное мнение? Да, пытаемся. Формирование общественного мнения, социальная ориентированность – это обязательная, неотъемлемая, объективная часть работы. Без нее невозможно обойтись. И мы, кажется, должны быть все рады, что у нас есть такие организации благотворительные, которые очень во многом формируют общественное мнение и уровень культуры меняют. Отношение общества к хосписам, например, это изменение уровня культуры в обществе. И это работа хосписов и работа благотворительного фонда. Да, вероятно, мы агент иностранного влияния.
Президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Борисов считает, что этот законопроект в нынешнем виде угрожает развитию гражданского общества в России.
Мне кажется, этот закон может нанести удар по всему гражданскому обществу России, которое только начало поднимать голову, начало формироваться, формировать свои институты. Болезненный процесс, но мы живем уже в глобальном мире. Мы открываем свои двери для ВТО. Мы скоро будем членом Организации экономического сотрудничества и развития. Мы все более переплетаемся с нашими зарубежными коллегами. И делать такие водоразделы, причем которые нечетко прописаны и имеют двойную, тройную трактовку, по-моему, это абсолютно неразумно. Ну зачем нам так грязно мазать вот наши институты гражданского общества? Конечно, это дискриминация. Конечно, это однозначно дискриминация. У нас огромное количество членов. Это более 140 отраслевых союзов, тех же некоммерческих организаций. Они много там совместных предприятий. Много предприятий с иностранным капиталом. Это не возбраняется нашему законодательству. Значит, взносы я получать от них не могу, если я не хочу называться этим агентом. Что ж тогда получается? Рушится все наше гражданское общество, что ли? Закрываете организацию? Я в такой схеме работать, например, не готов. Скажу вам откровенно.
Этим законопроектом депутаты показали, что просто не понимают принципов работы третьего сектора, говорит член президентского совета по правам человека Сергей Кривенко.
В России, как прямой наследнице Советского Союза, понятие «иностранный агент» несет однозначно отрицательный смысл и вызывает родственные образы. Шпион, агент иностранных разведок, антисоветская агитация, пропаганда, кто не с нами, тот против нас. И самое главное, все это приходит враг народа. Определяя таким понятием новый тип НКО, депутаты априори создают негативный образ НКО, но который накладывается на все гражданские организации, независимо от того, получают они финансирование из иностранных источников или нет. Предполагаемый депутатом МИ механизм работы НКО, которыми они обуславливают необходимость подобных наведений, совершенно же не имеет отношения к реальности. Не фонды нанимают НКО на выполнение определенной деятельности. Все наоборот. НКО, исходя из собственных целей, устремлений и возможностей, а главное ценностей, ради которых люди свободной воли и объединились в НКО, готовят проекты, ищут финансирование на их реализацию. Подразумевая заказной характер деятельности НКО, прямую зависимость цели их работы от тех, кто ее финансирует, по аналогии с халуйским выражением «кто платит, тот и заказывает музыку», депутаты демонстрируют совершенное непонимание природы некоммерческого сектора.
Генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина, член Общественной палаты России Лариса Зелькова, предлагает внести поправки в данный законопроект. На мой вопрос, а стоит ли вносить поправки в законопроект, который юристы считают неотвечающим российскому законодательству, отвечает судья Конституционного суда России в отставке Тамара Морщакова.
Нельзя при решении каких-то принципиальных вещей выбирать альтернативу по принципу, что если вы признаете его виновным, хотя он не виновен, то хотя бы назначить ему меньшее наказание. Но, к сожалению, реальность такова, потому что нужно минимизировать, если проект не снимается, его вредные последствия. И эта задача тоже благая. Другое дело, что, очевидно, другие способы юридического противодействия такому развитию законодательства могут быть использованы и после его принятия. Но сейчас хотелось бы его остановить.
Что будет, если все-таки этот закон будет принят, говорит директор Всемирного фонда дикой природы в России Игорь Честин.
Вот как быть в ситуации, например, с нами? У нас бюджет 25% российский, 75% из-за рубежа, из 15 разных стран, в том числе от трех правительств. Правительство Норвегии, правительство Германии и правительство Российской Федерации. Как определить, чьим агентом является наша организация? А не определив, чьим агентом является организация, нельзя называть ее агентом. Это, конечно, позор.
Сейчас самые серьезные последствия ожидают небольшие региональные организации. У них не хватит ни сил, ни возможности для дополнительной отчетности, которую предусматривает новый законопроект. Да и вряд ли они захотят именоваться иностранными агентами, получив небольшой грант из-за рубежа на поддержку своей деятельности. Такие организации ждет разорение. По словам юриста Тамары Морщаковой, сейчас настало время для объединения третьего сектора перед угрозой уничтожения. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В город Крымск на Кубани наиболее пострадавшие от наводнения. Сегодня доставлена гуманитарная помощь Международного комитета Красного Креста. В списке погибших от наводнения 172 человека, 29 тысяч полностью утратили свое имущество. В Государственной Думе фракция «Справедливой России» потребовала сегодня отставки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Государственная Дума ратифицировала протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию. В Москве мировой суд Тверского района признал невиновным геоактивиста Николая Алексеева, которому инкриминировали участие в несанкционированной акции в конце мая этого года. Русскоязычный раздел интернет-энциклопедии Википедия сегодня прекратил работу на сутки, протестуя против попыток ввести цензуру в интернете. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 23 часа по московскому времени в нашем эфире «Поверх барьеров», как всегда по вторникам, радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодняшняя тема – малоизвестная императрица к 250-летию восшествия на престол Екатерины Великой. Портрет императрицы в рассказах писателей и историков. В программе принимают участие Наталья Телетова, Марио Корти, Александр Горянин, Лиля Пальвелева. Использованы фрагменты передачи Ивана Толстого 1996 года. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 11 часов вечера. Сразу после новостей. Не пропустите. Снова продолжаем программу «Время свободы». Госдума России ратифицировала сегодня протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию. За проголосовали 238 парламентариев, против 208. Противники вступления России в ВТО утверждают, что оно приведет к катастрофическим последствиям. Сторонники говорят о необходимости интеграции России в мировую экономику, рассказывает Виталий Камышев.
Наиболее активными лоббистами вступления России в ВТО были члены фракции «Единая Россия». В последнее время для представителей партии власти в парламенте был скорее характерен упор на антизападную риторику, поэтому было очень любопытно наблюдать, как в думских кулуарах лидер фракции «Единороссов» Андрей Воробьев с жаром говорил о необходимости интеграции в мировое сообщество и ценностях рыночной экономики и свободной конкуренции. А вот фрагмент выступления в ходе пленарного заседания Госдумы председателя Комитета по экономической политике единоросса Игоря Руденского.
Если мы и дальше хотим оказаться на обочине мировой экономики, если мы и дальше хотим зависеть от цен на нефть, если мы и дальше хотим оставаться в своеобразной изоляции, консервировать свою отсталость, то нам в ВТО вступать не нужно.
Оппоненты единороссов, в частности из фракции КПРФ, указывали на то, что само по себе вступление России в ВТО сойти с сырьевой иглы не поможет, а Китай, который постоянно ставили в пример ораторы из «Единой России», очень серьезно и планомерно к этому готовился. Представитель фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов вспомнил знаменитый афоризм Талейрана: «Это больше, чем преступление, это ошибка». Россия вступает в ВТО с немодернизированной экономикой, а это опасно, заявил Михаил Емельянов.
Зачем страны вступают в ВТО? Они вступают в ВТО для того, чтобы открыть внешние рынки. Если бы у нас была ситуация, когда у нас переполнен внутренний рынок своими товарами, мы производим конкурентоспособную продукцию, наша продукция рвется на внешние рынки, а нас туда не пускают, но наш экспорт не сырьевой, 19%, а экспорт машин и оборудования 6%. Причем он никаким ограничениям не подвергается. Чего мы добиваемся?
О том, что протокол о вступлении в ВТО не поддержит фракция ЛДПР, заявил и Владимир Жириновский. Еще в начале пленарного заседания Думы при обсуждении повестки дня депутаты фракции КПРФ и «Справедливая Россия» предложили снять вопрос о ратификации протокола с рассмотрения. Предложение не прошло, но за него проголосовали 207 депутатов. Простая арифметика показывает, что в этом вопросе, как, например, не так давно в случае с так называемым законом о митингах, все три оппозиционные фракции голосовали консолидированно. Общественное мнение по отношению к вопросу о вступлении России в ВТО раскололось. Среди сторонников присоединения к этой международной организации многие представители бизнес-сообщества. Среди противников такие очень разные политики и общественные деятели, как Сергей Удальцов, Евгения Чирикова и Сергей Кургинян. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Слушайте программу «Время свободы». Сегодня был оглашен вердикт по сразу нескольким уголовным делам, возбужденным в отношении бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, передает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
По двум из трех обвинений Эхуд Ольмерт признан невиновным. Дело Таланского, которое в 2008 году стоило Ольмерту должности премьер-министра, закончилось в итоге ничем. Несмотря на то, что прокуратура подозревала Ольмерта во взятках наличными деньгами, которые он получал, занимая пост мэра Иерусалима и министра промышленности и торговли, доказать это обвинение не удалось. Также не удалось доказать виновность Ольмерта по так называемому делу Ришан Турс, где он подозревался в получении двойного финансирования своих и семейных поездок за границу. Прокуратуре удалось доказать суду, что имели место финансовые нарушения. Но не удалось доказать, что их причиной был именно злой умысел, а не невнимательность при подписании бумаг, на которую ссылался бывший премьер. Такие результаты уголовных дел привели к волне критики в адрес государственной прокуратуры и генпрокурора Моше Ладора. Один из друзей Ольмерта, журналист Амнон Данкнер, заявил, что Ладору стоит застрелиться, и добавил, что полагает все уголовные дела в адрес бывшего премьера заговором, целью которого было его свержение. Председатель комиссии парламента по государственному контролю Ури Ариэль также выступил с критикой в адрес прокуратуры и заявил о том, что необходима структура, которая будет контролировать работу этого ведомства. Единственное обвинение, которое прокуратура смогла доказать, это обман общественного доверия в деле о центре инвестиций, с которым был связан экс-премьер. Доказать, что при этом Ольмерт получал выгоду путем мошенничества, не удалось. Максимальный срок, который ему грозит, 5 лет лишения свободы, но есть основания полагать, что приговор будет значительно мягче. После окончания судебного заседания Эхуд Ольмерт выступил перед журналистами и подчеркнул, что никогда не брал взяток, а в ходе заграничных поездок, которые фигурировали в деле Ришон Турс, сумел добиться выделения многомиллионной помощи для Израиля.
Не было никакой коррупции, никакого получения денег и их использования, не было никаких конвертов, ничего из того, в чем пытаются меня обвинить. Я не могу ничего добавить и ко второму обвинению, по которому я был оправдан, по делу о государственной ревизии. По третьему делу об инвестиционном центре суд решил, что я злоупотребил доверием. Я уважаю решение суда и сделаю необходимые выводы.
При этом бывший израильский премьер остается одним из центральных фигурантов еще одного дела о коррупции при строительстве Иерусалимского жилого комплекса «Холиланд». По нему еще продолжается судебное разбирательство. Нужно отметить, что дела против израильских политиков почти регулярно кончаются или оправдательными приговорами, или минимальным наказанием. Исключением является только дело Моше Кацава, бывшего президента Израиля, который был обвинен не в финансовых преступлениях, а в изнасиловании. Самым продолжительным расследованием против израильского политика является следствие по делу нынешнего министра иностранных дел Авигдора Либермана, которое длится уже 14 лет. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 23 минуты. Сейчас рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин, а центральная тема – президентская предвыборная кампания в США.
Барак Обама выбирает налоговую проблему как одну из ведущих тем своей предвыборной кампании, рассказывает Алан Давыдов.
В понедельник Барак Обама призвал Конгресс проголосовать за продление на один год введенных при Джорджи Буше налоговых льгот для семей с годовым доходом до 250 тысяч долларов. Выступив в Белом доме в окружении представителей рабочего класса, Обама заявил, что реализация этого предложения предотвратит повышение налогов в будущем году для 98% американцев. Для остальных же 2%, то есть для самых богатых, Обама предложил эти льготы аннулировать. Настало время считать истекшими налоговые льготы для самых состоятельных людей, включая меня самого. Здесь я не предлагаю чего-либо радикального. Я считаю, что любой, кто зарабатывает более 250 тысяч долларов в год, должен вернуться к ставкам подоходного налога, которые существовали при президенте Билли Клинтоне, в эпоху, когда американская экономика создала примерно 23 миллиона новых рабочих мест и крупнейший в истории бюджетный профицит. Поскольку налоговые послабления, введенные при Буше-младшем, должны истечь к концу текущего года, практически всем американским семьям с 1 января придется платить более высокие налоги, если Конгресс к этому времени законодательно не утвердит льготы для представителей отдельных или всех налоговых групп. В отличие от президента-демократа, республиканцы хотят сохранить эти послабления для всех. Сам Обама признал, что вопрос о налогах будет принципиально важным на ноябрьских президентских выборах. Во многих отношениях судьба льготного налогообложения наиболее состоятельных семей зависит от исхода предстоящих выборов. Мой оппонент Митт Ромни будет бороться за сохранение этих льгот, а я за их отмену. Но пусть этот конфликт вас не пугает, добавил Обама, намекая на то, что его инициатива могла бы стать основой компромисса между республиканцами и демократами в Конгрессе. Однако эксперты считают, что республиканское большинство в Палате представителей вряд ли пойдет на такой компромисс и продолжит настаивать на продлении налоговых льгот для всех, чтобы в будущем году, остыв от предвыборной кампании, сконцентрироваться на разработке всеобъемлющей налоговой реформы. Аналитики отмечают, что Обама сейчас предлагает среднему американцу рассматривать президентские выборы не как референдум по итогам его президентства, как это традиционно бывает, а как выбор между программами Обамы и Ромни. Пресс-секретарь республиканского кандидата так ответила на эту инициативу президента. В отличие от президента Обамы, губернатор Ромни понимает, что самое последнее, в чем нуждается американская экономика, это поднятие налогов для кого бы то ни было.
Это был Алан Давыдов. На мир надвигается идеальный экономический шторм, который, скорее всего, разразится в 2013 году. Это предупреждение известного американского экономиста Нуриэля Рубини широко цитировалось в понедельник американскими средствами информации. Рубини приобрел известность, предсказав финансовый кризис 2008 года. Ныне, как считает Рубини, миру угрожает более масштабный экономический катаклизм, который спровоцирует три фактора – нарастающие экономические проблемы в США, Китае и долговой кризис в Европе. Насколько реалистичным кажется такой сценарий Михаилу Бернштаму, профессору экономики, сотруднику Гуверовского института?
На этот вопрос уже ответили три президента федеральных резервных банков Соединенных Штатов. Как вы помните, их всего 12 региональных резервных банков, часть федеральной резервной системы. Говорят, что кризис таков, что придется все-таки, несмотря на прошлую практику, пройти третий этап денежные накачки, такое признание, которое прозвучало в последние дни со стороны ведущих руководителей Федеральной резервной системы, говорит о том, что они считают, что американская экономика находится в кризисе.
Профессор, ну а можно ли сегодня сказать, почему не работают беспрецедентные меры стимулирования экономического роста?
Существует много причин. Чисто техническая причина та, что несмотря на денежные накачки, а кредит в экономике не работает, он не растет. То есть все те деньги, которые Федеральная резервная система выпускает, они в нее же и возвращаются. Банки боятся кредитовать предприятия, и вместо этого они просто кладут деньги под проценты в собственные депозиты в Федеральную резервную систему.
В понедельник президент Путин заявил на встрече с российскими послами о том, что западное влияние угасает в результате угасания западной экономики. А что можно сказать в этой ситуации о состоянии российской экономики?
Дело в том, что Россия как раз подходит к той ситуации, в которой она была в 2008-2009 году, потому что резервы Центрального банка, валютные резервы сокращаются. В результате этого не растет денежная масса и очень трудно расти экономики, но самое опасное – это опять наращивание внешнего долга частного сектора русского. 22% всего валового внутреннего продукта России составляет внешний долг частных предприятий. То есть государство снова оказывается заложником безответственных займов, которые банки российские предприятия берут на Западе. Бюджет, в общем-то, в очень трудном состоянии. Когда падают цены на нефть, то, естественно, вполне, что тот кризис, который велотекущим путем идет на Западе, он может такой лавиной ударить по России.
Это был экономист Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Когда говорят, что мы боролись с диссидентами, то это говорят совершенную неправду.
Сделай человека участником, и он уже зависим от тебя.
Первый отдел курировал творческую интеллигенцию, второй занимался разработкой националистов, а третий...
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15. Время московское.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В город Крымск на Кубани, наиболее пострадавший от наводнения, сегодня доставлена гуманитарная помощь Международного комитета Красного Креста. Привезены предметы первой необходимости в расчете на 600 семей. Помощь собирают во многих российских городах. В зону бедствия прибывают волонтеры. Систему жизнеобеспечения кубанские власти обещают восстановить в течение недели. В списке погибших 172 человека, 29 тысяч полностью утратили свое имущество. В Государственной Думе фракция «Справедливой России» потребовала отставки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Госдума России сегодня ратифицировала протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. Накануне рассмотрения этого вопроса около здания Нижней палаты российского парламента прошли акции противников вступления России в ВТО. Среди их организаторов коммунисты, активисты незарегистрированной партии «Другая Россия». Мировой суд Тверского района Москвы признал невиновным геоактивиста Николая Алексеева, которому инкриминировалось участие в несанкционированной акции в конце мая. Русскоязычный раздел интернет-энциклопедии Википедии сегодня прекратил работу на сутки, протестуя против введения цензуры в интернете. Председатель правления Российского банка ВТБ Андрей Костин в эфире BBC заявил, что для президента России было бы полезно освободить бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. Сегодня исполнился год со дня крушения на Куйбышевском водохранилище в Татарстане теплохода «Булгария». Жертвами катастрофы стали 122 человека. Сирийская оппозиция надеется, что Россия поможет убедить президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Об этом заявила член исполнительного бюро Сирийского национального совета Басма Кадмани, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. В среду в Москву прибывает делегация СНС. Международный посланник Кофи Аннан прибыл в Ирак, продолжая посреднические усилия по разрешению кризиса в Сирии мирным путем. В Египте депутаты парламента одобрили запрос высшую апелляционную судебную инстанцию по поводу недавнего решения Конституционного суда, признавшего законным его роспуск. Депутаты собрались на заседание вопреки вердикту Конституционного суда. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению по существу иска Общества защиты прав потребителей о торговле на территории Храма Христа Спасителя в российской столице. Предварительные слушания состоялись еще 28 июня. Тогда представители Русской Православной Церкви заявили, что иск обращен к ненадлежащему ответчику. Подробности выясняла московский корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Религиозная организация «Подворье Патриарха» арендует лишь часть территории Храма Христа Спасителя и не несет ответственности за то, что происходит на других площадях. Вот что заявили в РПЦ перед предварительными слушаниями по иску Общества защиты прав потребителей. В ходе предварительных слушаний представители церкви отказались признавать иск. По их мнению, он должен быть переадресован. Автомойка, двухуровневая стоянка, шиномонтаж, автосервис, прачечная – все это не в ведении религиозной организации «Подворье Патриарха», сказал юрист патриархата журналистам, а в ведении фонда Храма Христа Спасителя и частных предприятий. Председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков разъясняет схему, по которой делится территория храма.
На территории храма существует действительно бизнес-центр и применяется достаточно такая сложная схема построения бизнеса. Фактически это здание принадлежит Москве, передано в управление фонду Храма Христа Спасителя, а этот фонд отдает большую часть, 2/3 помещений, под коммерческую деятельность. А 1/3 храма он как бы безвозмездно передает Русской Православной Церкви для ведения религиозной деятельности. На этой части точно так же ведется торговая деятельность. Бюджет Москвы перечисляет деньги на содержание храма, всего комплекса, а 2/3 храма еще используется под коммерческую деятельность. Вот эта вот такая сложная схема применяется не случайно. На мой взгляд, здесь есть корыстная заинтересованность, во-первых, получать дотации из бюджета, во-вторых, вести коммерческую деятельность, в-третьих, минимизировать налоги.
Несмотря на возможные нарушения со стороны фонда храма, в Обществе защиты прав потребителей переадресовывать иск к нему не собираются. Правозащитники требуют прекратить незаконную деятельность именно от подворья патриарха. Они утверждают, что подворье ведет в храме торговую деятельность. Там работают церковные лавки. После многочисленных жалоб прихожан и туристов правозащитники начали проверки и выявили значительные нарушения, говорит председатель Общества защиты потребителей Михаил Аншаков.
Именно они в церковной лавке продают немаркированное золото и серебро, сувениры для туристов, бижутерию, различные там дорогие побрякушки и продают без оформления каких-либо документов вообще. Другие коммерческие предприятия, которые находятся на территории храма, они хотя бы иногда выдают кассовый чек, у них хоть какие-то документы имеются. Потребители ссылались на то, что они в церковной лавке на территории храма покупали золотые и серебряные изделия, потом приносили домой и видели, что там либо нет клейма пробирной палаты, либо это клеймо не соответствует требованиям. То есть там какая-то арабская вязь присутствует. Не возвращает потребителям деньги и не меняет товар. Это является грубым нарушением закона о защите прав потребителей. Там в церковной лавке висит объявление. Купленные товары в храме возврату и обмену не подлежат. Кассовые чеки должны выдаваться на все товары, кроме религиозной литературы и предметов культа. Не имеет ценников на товар. Служащий храма говорит, сколько стоит, вот, например, то или иное, там, золотое или серебряное изделие или сувенир. Передает его вам, берет у вас деньги и записывает в тетрадку. Все.
Глава юридической службы патриархата Ксения Чернега в интервью «Радио Свобода» объяснила, почему РПЦ отказывалась признавать иск, если он имел отношение именно к деятельности подворья патриарха, а не фонда Храма Христа Спасителя.
Иск был подан 4 июня, и сразу же на сайте Общества защиты потребителей появилась информация о том, что иск касается прекращения незаконной деятельности некоторых коммерческих объектов на территории Храма Христа Спасителя, таких как химчистка, автопарковка. Текст иска не был еще получен патриаршим подворьем. Исходя из данных сайта Общества защиты прав потребителей, я действительно дала комментарий, заявив, что эти коммерческие объекты не имеют никакого отношения к Русской Православной Церкви и функционируют под эгидой фонда, учредителем которого Русская Православная Церковь не является. Когда в Московскую Патриархию поступил иск, то мы с удивлением обнаружили, что речь идет о распространении предметов религиозного назначения в Нижнем храме. Позиция наша однозначна, никакой торговой деятельностью церковь в Храме Христа Спасителя не занимается. Она осуществляет традиционное распространение предметов религиозного назначения, и те средства, которые поступают от такого распространения, учитываются как благотворительные пожертвования граждан.
Представители РПЦ отказались признавать иск и по другой причине. На доверенности представителя Общества защиты прав потребителя Андрея Семенова стояла печать другой организации. Председатель Общества защиты прав потребителя Михаил Аншаков уверяет, ответчики пытаются использовать любую возможность, чтобы затянуть судебный процесс.
Ответчики уклоняются от обсуждения вопросов по существу, придираясь к доверенности представителя. На самом деле мы считаем доверенность представителя оформлена надлежащим образом. У нас в организации работает много юристов, и они ежедневно бывают во всех судах с аналогичными доверенностями. Никогда никаких претензий не возникало. Собственно говоря, мы считаем, что по этому вопросу мы спорить с ними не будем.
Что же касается фонда Храма Христа Спасителя, которому Москва передала управление частью территории храма, организация получает с каждым годом увеличивающиеся субсидии от столичного правительства. В этом году 373 миллиона рублей. При этом, удивляются правозащитники, фонд ведет коммерческую деятельность, а отчитывается лишь перед попечительским советом, который возглавляет мэр столицы Сергей Собянин и патриарх Кирилл. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 38 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И сейчас у нас рубрика «Мировая политика». Итак, сегодня президент Румынии Траян Бисеску передал полномочия главы государства представителю левоцентристской коалиции партий, формирующих сейчас правительство страны, Крину Антонеску. Это сделано в соответствии с вердиктом Конституционного суда, который вчера поздно вечером подтвердил правомощность парламентского решения об импичменте президента Румынии. На 29 июля назначен референдум по вопросу о досрочном прекращении полномочий Траяна Бисеску в качестве главы государства. Политический кризис в Румынии вызван обвинениями партии правящей коалиции в адрес президента в нарушении конституционных полномочий. Мой коллега Андрей Шарый беседует с бухарестским журналистом Анной Динуц.
Сложности с президентом Басеску начались, наверное, до того, как он стал президентом, а это было 8 лет тому назад. Очень многое здесь зависит и от личности самого президента, и от характеристик той партии, которой он руководил до того, как стал президентом Либерально-демократической партии Румынии. Несмотря на то, что он таким образом нарушал Конституцию, он не прекращал руководство партии, собственно, и после того, как вступил в полномочия президента Румынии. В мае произошли изменения, сменилось правительство, и из пропрезидентского, как раз вот либерал-демократов, стало правительство Союза социал-либерального. То есть это две партии, которые были в оппозиции. Основные это социал-демократы румынские, которыми руководит Виктор Понта. И вторая партия – это партия национал-либералов, это партия румынских интеллектуалов, я бы сказала, которой руководил Карина Антонеску до того момента, как он принял на себя обязанности исполняющего президента.
За этим кроются какие-то серьезные различия в политических концепциях, в видении путей развития страны? Или речь идет просто о межпартийной борьбе и каких-то личных амбициях?
Нет, это не только межпартийная борьба, это не только личные человеческие качества и амбиции руководителей различных политических формирований. Положений, так сказать, которые были записаны в заявлении об импичменте, было два. Действительно, первое – это нарушение, неоднократное нарушение Конституции Румынии. И второе – это уже более актуальное, то, что президент препятствовал функционированию, нормальному функционированию нового правительства, саботировал его, по сути дела. Нарушение Конституции состояло, в частности, в том, что Румыния не является, согласно Конституции Румынии, не является президентской республикой. Троян Басescu все-таки в силу своих личных качеств превратил де-факто Румынию в республику президентскую. Одним из последних камней преткновения, как говорят румыне, маленьких пенечков, которые опрокидывают большой воз, стал конфликт между новым премьер-министром Виктором Понта, о котором я уже говорила, и президентом на тему того, кто поедет на очередную встречу в Брюссель 28-29 июня. Премьер говорил, что должен ехать он, поскольку вопросы там будут обсуждаться, связанные с внутренней жизнью Европейского Союза, с экономикой Европейского Союза, с бюджетами стран, входящих в Европейский Союз. То есть это все вопросы, которые непосредственно касаются конкретно деятельности правительства, а не каких-то чисто представительских функций, которые, согласно румынской конституции, являются полномочиями и правами президента.
На 29 июля намечен референдум по вопросу об отстранении президента Басescu от своей должности. В 2007 году он пережил уже такую попытку импичмента, тогда граждане Румынии выступили в его поддержку. Сейчас изменились настроения? Что говорят социологи?
Настроения очень изменены, и на тот референдум, в мае 7 года, во-первых, пришло очень мало народу. Население Румынии, народ Румынии на тот момент как-то очень пассивно относился к политике, и решил, что и без него, как-то без многих, как-нибудь без них обойдутся, и это решат. И, собственно говоря, это был референдум меньшинства. Сейчас же, по вот последним данным, которые у меня есть, предполагают прийти на голосование, на референдум почти 80%. Встроены они следующим образом. 64%, более 64% за отставку президента, 27% и 0,4% все-таки против отставки.
Если Басescu вынужден будет уйти в отставку, это означает изменение политического направления развития Румынии? Там власть перейдет к политикам другой идеологической ориентации?
Говорить о сильных различиях в идеологической ориентации в партиях Румынии в настоящее время довольно сложно. Все эти названия и все их расположения на шкале от права до лева, они весьма относительны. Потому что я бы даже не сказала, что социал-демократы Румынии – это очень левая партия. Нет, их союз одной из исторических, сформировавшихся еще в самом начале 20 века партий с национал-либералами, возможность их сотрудничества в этой ситуации, она в том числе говорит о том, что очень сильных изменений во внешней политике, в отношении к Евросоюзу, в отношении к Соединенным Штатам в Румынии вряд ли будет.
Обречена Румыния на досрочные выборы президента, как вы считаете?
По тому, что говорят румынские политики, скорее всего, они могут состояться одновременно с парламентскими выборами. Парламентские выборы ориентировочно они должны пройти в ноябре месяце этого года.
О политическом кризисе в Румынии мой коллега Андрей Шарый беседовал с бухарестским журналистом Анной Денуц. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В город Крымск на Кубани наиболее пострадавшие от недавнего наводнения доставлена гуманитарная помощь Международного комитета Красного Креста. Помощь собирают и во многих российских городах. В зону бедствия прибывают волонтеры. Официальное число погибших на сегодняшний день 172 человека. Фракция «Справедливой России» в Думе потребовала отставки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в связи с катастрофическими последствиями наводнения. Госдума ратифицировала протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. организации. В Москве мировой суд Тверского района признал невиновным гей-активиста Николая Алексеева, которому инкриминировали участие в несанкционированной акции в конце мая. Русскоязычный раздел интернет-энциклопедии Википедии сегодня прекратил работу на сутки в знак протеста против попыток ввести цензуру в интернете. Председатель правления Российского банка ВТБ Андрей Костин в эфире BBC заявил, что для президента России было бы полезно освободить бывшего главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Сегодня исполняется год со дня крушения на Куйбышевском водохранилище в Татарстане теплохода «Булгария». Жертвами катастрофы стали 122 человека. Сирийская оппозиция надеется, что Россия поможет убедить президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Об этом заявила член исполнительного бюро Сирийского национального совета СНС Басма Кадмани, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. В среду в Москву прибывает делегация Сирийского национального совета. Международный посланник Кофи Аннан прибыл в Ирак, продолжая посреднические усилия по разрешению кризиса в Сирии мирным путем.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 47 минут. Компания «Киноклуб», которая обеспечивала доставку на российские экраны фильмов «Ходорковский» и «Гражданин-поэт», 12 июля выпустит в очень ограниченный, правда, прокат документальную картину Андрея Грязева, которая называется «Завтра». Эта картина посвящена полутора годам жизни трех активистов арт-группы «Война». Прокатное удостоверение для этого фильма удалось получить только после того, как были учтены все замечания, сделанные Министерством культуры Российской Федерации. Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева поговорила с арт-директором компании «Киноклуб» Ольгой Паперной.
Все мы знаем, что прокат документальных фильмов – дело неблагодарное. Более того, вообще прокат российских фильмов – дело неблагодарное. Почему вы все-таки за это беретесь?
Сложный вопрос, спасибо. Но мы, так сказать, уже поддерживаем определенную традицию, которая получила начало с момента проката фильма «Ходорковский», наш первый документальный фильм, второй фильм «Гражданин-поэт. Прогон года». Вот, и, собственно, фильм «Андрей» – это третий документальный фильм, с которым мы работаем по всем направлениям. Ну, а мы осознанно идем, скажем так, на такие риски. Считайте, что это наша некая миссия, как дистрибьютора, который возложил на себя определенные цели и задачи, ну, помимо коммерческих.
Когда мы говорим, что фильм «Завтра» выйдет в российский прокат, мы действительно имеем в виду российский прокат или речь идет о московском, петербургском в лучшем случае?
Если говорить о регионах, это будут какие-то специальные клубные показы или один-два сеанса в кинотеатрах. Все-таки это не Ходорковский, даже не «Гражданин-поэт», и понятно, что здесь кинотеатры фильтруют серьезнее. Все хотят зарабатывать деньги, и фильм про группу «Война» документальный, мало кто рискнет вот так вот поставить себе в сетку. Пока о прокате можно говорить о московском, но я надеюсь, что если будет хороший сарафан, и регионы тоже со временем вторым экраном будут этот фильм прокатывать, хотя бы одним сеансом.
А сколько кинотеатров в Москве и какие сеансы вам предлагают?
Ну, пока из кинотеатров у нас есть только кинотеатр «Фитиль», например, кинотеатр «Пионер», у них будет очень ограниченный прокат, то есть, скорее всего, дело ограничится несколькими сеансами, но несколько показов, да, это, конечно, не прокат. И прокат будет в кинобаре «Фотолофт». И, кстати, в кинобаре «Фотолофт» это единственное место, где фильм можно будет увидеть в неоцензурированном варианте, без купюр, поскольку, как вы знаете, нам не выдавали прокатное удостоверение, потому что фильм изобилует нецензурной бранью. И мы в итоге, для того, чтобы все-таки получить удостоверение, весь этот мат запикали, и нам только выдали прокатное удостоверение.
В «Фитиле», значит, сколько будет сеансов? На какое время они возьмут картину?
Они берут на 2 недели, ну, поскольку там один зал, это один сеанс. Первая неделя точно будет вечернее время, а дальше посмотрим.
Вот эта проблема с необходимостью запикивать нецензурную лексику, она вообще только на вас распространяется? Дело в том, что я вот совсем недавно вернулась с фестиваля «Кинотавры», там только где-то на 5-й день конкурсных показов появилась картина, в которой этого самого мата не было.
Дело в том, что фестивали не попадают под условия цензуры, которые распространяются на прокат. У фестивалей в этом плане есть определенные преимущества. Более того, все, что показывают фестивали, не требует наличия прокатного удостоверения.
Оль, а не существует какой-то такой формы, при которой, например, можно не производить такого рода манипуляции над фильмом, но, скажем, писать какое-то предупреждение, что не допускаются люди, там, допустим, до 21 года?
Ну, сейчас, очевидно, уже, к сожалению, это невозможно. То есть мы тоже обсуждали различные варианты, нам навстречу не пошли.
Кто занимается выдачами этих прокатных удостоверений? Это чья ответственность?
Это Министерство культуры. Отдел, который занимается кино, в отделе 4 человека. Каждый из них прикреплен, там, ну, кто-то отвечает за отечественное кино, кто-то за зарубежное и так далее.
А что происходит с показами этого фильма вообще в Европе, где-то за рубежом, в мире?
Там все очень хорошо происходит. Там как раз интерес к этому фильму гораздо больше, чем у нас. И фильм уже заявлен в программе 15 фестивалей. У фильма есть мировой дистрибьютор очень серьезный. То есть намечается там прокат в других странах. То есть как раз там все более-менее радужно. Ну вот, а у нас вот так.
То есть речь идет именно о прокате, не только об участии фильма в фестивале.
Да, тоже о прокате, да, конечно.
Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева беседовала с арт-директором компании «Киноклуб» Ольгой Паперной. Марина Тимашева подробно расскажет о фильме завтра, 12 июля, в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Первый эфир в 23 часа по московскому времени. Не пропустите. Ну, а второй час информационной программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Американская епископальная церковь совершила гигантский шаг в сторону полного признания однополых браков, одобрив в понедельник процедуру освящения таких брачных союзов. На общем съезде церкви Совет епископов подавляющим большинством голосов одобрил эту инициативу, а также формально подтвердил право возведения в церковный сан транссексуалов. В 2003 году в епископальной церкви США произошел раскол после того, как в Нью-Гемпшире был возведен в епископы открытый гомосексуалист Джин Робинсон. Консервативные приходы церкви перешли под духовное управление зарубежных епископатов. Новый обряд освящения однополых браков, разрабатывавшийся в течение 6 лет, назван «Благословение пожизненного союза». Тем не менее, священнослужители могут отказаться от проведения таких церемоний, если их убеждения не позволяют участвовать в них. Другие протестантские церкви Америки также в основном толерантно относятся к гомосексуалистам в своих рядах. Лишь методистская церковь запрещает рукоположение открытых геев и лесбиянок. Первая половина нынешнего года стала самой жаркой за всю историю Соединенных Штатов. Федеральная метеорологическая служба сообщила, что средняя температура полугодия составила 11,5 градусов по Цельсию, на градус выше прежнего показателя. В июне в разных частях страны было побито около 800 температурных рекордов. Первые 6 месяцев года оказались также засушливыми. На 56% территории страны царила засуха, что стало причиной тревоги в сельскохозяйственных штатах. Американская средняя школа обратилась к, казалось, окончательно отвергнутой практике прошлого в надежде повысить эффективность обучения. последнее время все большее количество школ возвращаются к раздельной форме обучения мальчиков и девочек. Слово Евгению Аронову.
В Соединенных Штатах нет единого центра управления системой среднего образования. Контроль за общественными школами осуществляется на местном уровне, что позволяет максимально разнообразить учебные программы в соответствии с пожеланиями родителей. В одном, правда, с середины прошлого века разнообразие это сужалось. Школ с совместным обучением мальчиков и девочек становилось все больше, школ с раздельным обучением все меньше. Казалось, эта тенденция необратима. Однако, если еще 10 лет назад общественных школ, разделявших мальчиков и девочек, было по всей стране не более 15, то сегодня их насчитывается около 500. В нашей системе среднего образования наметился отход от доминантной смешанной модели обучения в пользу дифференцированной модели, основанной на старом принципе, что разные дети нуждаются в разных учебных методиках, говорит ведущий сотрудник Вашингтонского института Катона Нил Макласки. Совместная модель покоится на идее, что все дети одинаковы, что раздельное обучение укореняет гендерные стереотипы и что успеваемость всех детей повышается, если они учатся вместе. Последние исследования не опрокинули эту точку зрения полностью, они лишь выявили многочисленные из нее исключения. Так, в статистически значимом числе случаев девочки, занимающиеся отдельно от мальчиков, показывают лучшие результаты по естественно-научным предметам. В течение ряда десятилетий финансирование среднего образования в США неуклонно росло, а уровень успеваемости сильно отставал от роста расходов, сказал эксперт Института Катона. Поэтому понятно стремление отыскать альтернативные методы повышения эффективности обучения. Новые исследования также демонстрируют, что у многих мальчиков в начальных и средних классах после разъединения улучшаются отметки по гуманитарным предметам. Я уже не говорю об улучшении дисциплины большого числа учащихся обоих полов вследствие их разделения. Дальнейшее экспериментирование с разными моделями образования наталкивается сегодня на яростное сопротивление ведущей правозащитной организации Американский союз гражданских свобод. Нил Макласки предлагает этому следующее объяснение. Правозащитники вполне резонно опасаются, что ввиду децентрализации нашей системы образования, в некоторых округах раздельное обучение может быть навязано школами, а не выбрано родителями добровольно. Ну и, конечно, Американский союз гражданских свобод идеологически привержен тезису о недопустимости сегрегации учащихся общественных школ по групповым признакам, даже если эта сегрегация благотворно сказывается на успеваемости учеников. Правозащитникам уже удалось через суды остановить внедрение раздельного обучения в нескольких школьных округах.
Этой корреспонденцией Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Так, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема обсуждения в следующем части вновь последствия катастрофического наводнения на Кубани. Мы поговорим о том, пытаются ли какие-либо политические силы нажить капитал на вот этой трагедии. Вы услышите рассказ очевидца того, что происходило в эти страшные часы. Мы продолжим программу «Время свободы» после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Краснодарский край. Гнев и растерянность. Видео и фоторепортажи.
Комментарии экспертов.
Политолог Михаил Виноградов. О том, кто из чиновников переедет за МКАД.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Не делайте из храма задник власти.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.